Все, запись пошла. И, как обычно, в начале каждой лекции я хочу дать небольшой список авторов, которые по этой теме можно почитать. В принципе, сразу. По теме именно мужского ведьмовства в Центральной, Южной, либо Северной Европе у нас есть несколько авторов, которые об этом хорошо писали. Одна из этих авторов — это Лара Апс. Я тоже напишу в чате сейчас, как она пишется. Чатик. А вот. Первый, да, автор — это Лара Апс. Она довольно хороший исследователь, что очень... В чем ее бонус? В том, что она реально ученый. То есть она у нас канадский исследователь, она очень много времени посвятила штудированию французских там фолк-источников, британских фолк-источников, там таких интересных регионов под названием Северные острова. То есть она очень много чего объединяла от Гренландии, Исландии до непосредственно Скандинавии. И она делала довольно интересные выводы. Второе, что стоит сразу читать, то есть на эту тему, и это Рольф Шильте. Сейчас я тоже напишу, как он пишется. По-моему, так. У него в основном, при его произведении, статьи в основном на немецком, но есть переводы. Некоторые более качественные, некоторые менее качественные. Что интересно, та же самая Лара Апс, она сделала довольно годные переводы его работы, статей на английский язык. То есть ее переводам можно доверять. Он описывал больше сам феномен мужского ведьмовства как такового. То есть он брал Европу с упором на Германию, и он выдавал четкий анализ, как что такое был, допустим, вот образ ведьмака, не Сапковского ведьмака, мужчины-ведьмака, что он такое все в Европе представляет, как он дошел до жизни такой, что он практикует, зачем он это практикует, и почему, в общем-то, мужское ведьмовство очень сильно отличалось от женского, и чем оно отличалось. То есть это действительно интересно читать.
То есть именно ведьмака, а не вич-хантера?
Нет, не вич-хантера. Он писал именно о ведьмаках, мужчинах-ведьмах, грубо говоря. У него есть одно из исследований, посвященное именно охоте на ведьм как таковой, да, то есть он там рассматривает случаи судов над мужчинами, грубо говоря, ведьмами в Шотландии, в Германии, кажется, если я не ошибаюсь, в Амстердаме, в Нидерландах, вот, но в основном он, конечно, рассматривает именно мужчин как таковых, то есть мужское ведьмовство. У него есть довольно неплохая книга, ну, такой чисто знакомительном уровне, которую можно почитать. Это «Man as Witch», она называется на английском. «Hexamel», вот, на немецком, соответственно. И ее почитать можно и стоит. Он начинает как раз с вступления в виде охоты на ведьм. Он рассматривает некоторые судебные дела с признаниями мужчин-ведьм о том, как они колдовали. И из этого уже он делает анализ. То есть к этому тоже стоит обратиться. Кроме вот этих вот двух товарищей, есть такой интересный, еще один интересный товарищ, который часто выступает с той же Лары Апс. Это Эндрю Гоу. Тоже сейчас напишу, как он пишется. С ним прикольно то, что он сам писатель крайне хреновый, я тебе честно скажу. Но он очень хорошо работает с источниками. Он их очень хорошо ищет, он их очень хорошо вычленяет, у него хороший нюх на эти самые источники. И, в принципе, он вот эту вот тусовку типа той же Лары, то есть он снабжает материалами, как таковыми, то есть прерывает библиотеки и все остальное.
Книга говно, библиография супер.
Книга говно, библиография супер, и те, допустим, цитаты из источника, которые у него даны, они крутые.
Понял.
У него есть очень интересное, ну, в том числе у него, он там выступает в качестве одного из авторов. Но именно он снабжает, в общем-то, вот эту вот, грубо говоря, научную работу, снабжает материалами. Статья под названием «Невидимый человек», «Invisible Man». Это то, как он описывает, в принципе, историографию европейского мужского ведьмовства. То есть в каких источниках это можно найти, в каких источниках, где, в общем-то, мужчин чаще всего преследовали ведьмовство и от чего это растет, то есть на какие процессы это опирается, на какие-то местные фольклор, легенды это опирается, где можно найти, например, материалы по конкретно тем школам ведьмовства, которыми они занимались. То есть это читать стоит. Это три автора, которые, в общем-то, они хорошо видят. Чуть более спорными, но, в принципе, тоже интересными товарищами, которые стоит на эту тему почитать, являются Бейли, Майкл Бейли. Сейчас я тоже напишу, как он пишется. Он на самом деле чаще всего все-таки акцентируется на женщинах, потому что, видимо, человеку очень нравится идея голых ведьм в лесу, которые танцуют около костра, но там, где он пишет о мужчинах, он пишет хорошо. То есть он, по крайней мере, опирается на какие-то реальные источники. Угу. Еще у него есть одна очень хорошая книга, она называется «Феминизация магии», «The Feminization of Magic». Он как раз показывает то, как изначально мужское ведьмовство и, в общем-то, мужское ремесло ведьмовства в Европе превратилось в средневековье под влиянием христианства каких-то там определенных идей, комплекса, того же комплекса Евы как таковой, превратилось в женское.
Спрошу, здесь я правильно тебя вот сейчас услышал, то, что изначально ведьмовство — это работа мужчины.
Тут есть интересный подход. Если мы берем ведьмовство в качестве магического искусства, art of magic, да, то есть какого-то деревенского, то это в основном мужское искусство. Как шаманизм — это тоже в основном мужское искусство. В некоторых странах было исключение. Например, в тех же Балканах, то есть, например, в той же Боснии, например, этим занимались именно женщины, мужчины это вообще не трогали. Что-то похожее было, например, в Хорватии. Там этим занимались в основном женщины, мужчин было довольно мало, они тоже были, но их было мало. Но если мы берем Британию, если мы берем, например, вот эти вот бывшую римскую территорию, условно, на территории Римской империи, если мы берем Прибалтику, то есть ну, племена балтов, племена финно-угров, племена тех же славян, да, изначально, это почти...
А германцы?
И германцы тоже, да, если мы берем германцев, почти везде там ведьмовство изначально мужское искусство. Роль женщины, это роль знахарки, целительницы, лор-мастера, хранительницы, там, легенд байк, да, то есть лора такового. И в некоторых случаях, да, какой-то ведьма, но в этом случае ведьма почти всегда является темной. Это, кстати, на самом деле до сих пор сохранилось в современной Индии, в которой есть очень четкое разделение на тантриков, мужчин, всегда мужчин, и даян, ведьм, всегда же, почти всегда женщин, ну, за редким исключением. Так вот, ведьму даяну, да, они могут колдовать, они могут наложить там порчу там, или еще что-то, но ее можно, в принципе, безнаказанно убить или еще что-то, потому что она не сильна. Она больше целитель, она больше лормастер, то есть и прочее. Тантрика убить нельзя. То есть убитый тантрик — это пиздец деревни.
На месте. Понял. Слушай, на самом деле это напоминает славянск, по крайней мере, ну вот северославянскую.
У славян так и есть, да, если мы берем зауральское ведьмовство, там это чисто мужское занятие, там женщина-ведьма, есть такие там были тоже, да, естественно. Но это почти всегда что-то темное, что-то непонятное и прочее.
Я не совсем об этом хотел сказать. Просто, как насколько я знаю, у северных, как минимум, славян да. было то, что есть вот ведьмы, а есть, короче, колдун, колдуна не трожь, колдун старший, колдун сидит, короче, занимается своими
так
делами.
Так
а тетки
есть.
Занимаются как бы повитухой. Вот
да,
все
да,
вот,
да, там занимаются, все... лечат коров местных, да, то есть там привороты делают. Там,
правда, я не понял, в чем тогда функция колдуна в этой системе.
У колдуна довольно забавная функция, когда мы сейчас будем рассматривать мужские пути в колдовстве, я тебе расскажу об этом. То есть, ну, в чем
понял.
Просто немножко издалека захожу, чтобы так подробнее смотреть. Так вот, и да, роль вот этого, да, вот это, про эту книгу я начал говорить, про феминизацию. И вот он подробно рассматривает, как эта идея феминизировалась. В принципе, он довольно годно и довольно хорошо доказывает то, что вот это чисто женское ведьмовство, то есть то, что сейчас продвигает, допустим, ну, в современном мире продвигает, то есть культ Сабати, например, да, продвигают тоже лоусонские ведьмы, да, то есть это чисто изобретение, ну, поздних средних веков. До этого ведьмы были, естественно, были, но ведьмы были исключительно черными, грубо говоря, то есть исключительно вредоносными, противоречащими обществу и поэтому не включенными в него. То есть, а потом уже их там, это все распространили на все ведьмы. Если же мы берем какой-то жреческий элемент в магии, то как раз жрицами, ну, то, что сейчас смешивается часто благодаря подвигам Вики и всего остального, то есть каким-то жрицами лесных богов каких-то, да, там, того же козла шибаша, то есть этого того же, то есть ну, того, кого называют черным человеком, да, сейчас и всего остального. Это, да, как я уже сказал, это было жреческое. То есть, грубо говоря, ведьма, которая совокуплялась там, с прото-черным человеком в виде, скажем, человека лесов, или старого Тома в Англии, да, Великобритании или всего остального,
Угу.
она совершала обряд либо про этого, про плодского, самого плодского, себе, про самого себе плодородия и освещала поля своим сексом, грубо говоря, либо она, наоборот, насылала на эти поля порчу. То есть она совершала сакральный какой-то теургический акт. То есть, грубо говоря, изначально европейская ведьма-женщина – это теург. А вот изначальный мужчина, то есть, грубо говоря, ведьма, вот это и есть ведьмак, шаман в чем-то, и, в общем-то, практически маг, грубо говоря.
Вот я хотел сказать, это типа маг, который
Да, это
оперативный
маг,
маг.
это оперативный маг, да. Да, потом, да, это немножко изменилось, тоже, да, как я уже сказал, Бейли рассматривает, почему, и заканчивая, да, список с авторами, таковыми, которые писали по этой теме, хорошо. Есть еще несколько. Например, есть довольно спорный, но довольно хороший кембриджский исследователь Кик Хефер. Я сейчас опять-таки напишу, как он
Да,
пишется,
вот это вот запиши, потому что я...
потому что я сам, честно говоря, точно не помню, но я постараюсь воспроизвести, как это пишется. Ой, блин. Блин. Вот сколько я его не перечитывал, всю фамилию я его запомнить толком не могу. Вот примерно так. Примерно так. Кихифер. Вот. Сейчас я даже забуду, минутку. Я помню название его книги. О, слушай, почти правильно. Да. Да, вот, сейчас я тебе скопирую. Ричард. Да, слушай, правильно написал, молодец. Какой крутой. Вот, дальше. Так вот, он, вот этот вот упомянутый товарищ, он написал довольно хороший труд под названием «Магия Средневека», «Magic in Middle Ages», где он рассматривал очень много хроник, и он делал это на основе библиотеки Кембриджского университета, то есть довольно хорошей библиотеки, это я вынужден признать, без всяких споров. И он, да, как раз тоже проводил идею того, что магия, в общем-то, в Европе, несмотря на то, что чаще всего обвиняли в этом женщин, была, в общем-то, мужским занятием, как таковым. Женские концепции появились позже именно при смешении теургических и таких вот, скажем, околонародных практик. И, честно говоря, на самом деле, я могу с достаточно большой вероятностью, то есть доказать это будет пока сложно, но я могу предположить, что именно женщин-ведьм в массовом виде сделало христианство. Если бы не было христианства, не было массовых женщин-ведьм.
Они типа все были бы жрецы,
Они были бы
ну...
жричками, они были бы какими-то деревенскими травницами-знахарками, да, которых совершенно никто не преследует, потому что а зачем? Ну, как бы, ну, вот тебе, как бы, этот, собирай святые точки, мечи. Был бы какой-то очень малый, реально очень малый там процент последователей, как греческих последователей Гекаты, например, да, то есть черных ведьм, назовем их словно черными ведьмами, изначально вредоносных, изначально обиженных на весь свет, то есть изначально мстящих всем мужчинам вокруг, то есть обращающихся за возмездием. Был бы какой-то небольшой очень кружок поклонников вот этого изначального козла лесов, да, то есть, ну, как бы, как именно как лесного бога, как бога земли, бога перехода. Все. На этом, в общем-то, ведьм как таковых бы не было. Но вот это вот средневековое преследование женщины, вот это вот убеждение, то, что все беды у нас идут от Евы, грехопадение случилось из-за Евы и все остальное, массовое прижимание женщин, оно действительно сделало среди слабых угнетенных очень большую моду на ведьмовство как таковое, а где есть спрос, там есть и предложение. То есть, и грубо говоря, то есть вот эти вот обиженные маленькие девочки, там, которые бы занимались спокойно чем-то, либо очень быстро дохли, либо быстренько шли учиться. Ну, в общем-то, и учились. Да, и заканчивая, да, окончательно заканчивая тему с источником, хотя там можно найти очень много чего интересного, я бы порекомендовал еще, кроме всего прочего, почитать такого интересного автора, как Ивен Эзра. Сейчас я скину. Не знаю, может быть, ты про него слышал, он
Слушай, что-то
довольно
знакомое.
известен, потому что он средневековый европейский протокаббалист, ну, как европейский, он всю жизнь прожил в Испании, да, то есть, и в это время Испания была немножко мусульманской почти.
Испания — это Европа, так что ладно.
Ну, да, тогда будем называть его европейским, да. Так вот, он довольно интересный товарищ протокаббалист, тогда еще каббалистики как таковой вот сформированной не было, это было задолго до Лурии. И он довольно хорошо исследовал именно какие-то народные культы, народное ведьмовство своего времени как такового. Вот. Самое интересное, что кроме него, вот этого Эбен Изра или Ивен Изра, есть современный исследователь под таким, точно такой же фамилией.
Не
Правда,
родственники.
ну, я предполагаю, что это какой-то очень дальний потомок, да, уже израильский, который тоже исследует точно самую тему, и очень забавно читать их обоих. То есть, грубо говоря, читать Авраама Ибн Изра, вот этого средневекового, там, 11 века ученого, типа ученого про протокаббалиста, и современного исследователя, которого зовут Айля Ивен Изра, который, в общем-то, преподает в Институте Иерусалима, и вот их вместе читать становится очень забавно. Они реально дополняют друг друга. То есть, если мы берем за, ну, скажем так, за факт теорию реинкарнации, то я вот вижу это подтверждение как раз в этом случае. Чувак переродился через 1000 лет и дописал. Ну, что не дописал раньше, там закончил. Я скину их фамилию их обоих, то есть, и ты
Ну,
там
Ибн Изру,
разберешься.
который, собственно, из Испании, я слышал о нем.
Да.
Даже что-то читал.
Современный исследователь, фамилия у него точно такая. Иван Израиль. Только Ибн превратилась в Иван, а так Израиль.
Вот, забавно, очень забавно.
Вот, так что я думаю, на это тоже стоит смотреть. Ну, и если уж совсем нечем заняться, можешь почитать Мартина, Луиса Мартина. Он очень неплохо, ну, очень-очень-очень популярно, очень, ну, не совсем научно, но очень-очень простым языком разжевывает именно историю ведьмовства, ну, там, с примитивных, первобытных времен до нашего времени. У него просто есть такая книга, она называется «История ведьмовства», где вот он прослеживает вот язычество через все христианство и вплоть до современных вот этих вот саббатических культов. Лоис Мартин, тоже запишу его на всякий случай, но я говорю, там не научно, там читать чисто ради развлечения собственного интереса. Он как бы нигде не ошибается сильно, он излагает довольно близко, то есть, к тому, как это и есть.
Конечно, научпоп.
Да, вот именно, да, он популяризирует эту тему. Вот, на источниках мы, наверное, закончим как таковых и пройдемся немножко вот по чисто мужскому пути, как я уже сказал. То есть изначально в Европе ведьмовство — это был, в общем-то, практически полностью мужской путь. И здесь стоит сделать одну очень интересную ремарку. Если женское ведьмовство, это ведьмовство ковенное, ну, грубо говоря, ведьм кучкуются там по 3, 7, 11, 13, сколько-то они есть и колдуют, то мужчина, ведьмак, ну, будем называть его ведьмаком в рамках этого разговора, там может быть очень много разных названий, мужчина-ведьмак — это почти всегда либо бирюк-одиночка, который ни с кем не связывается, сидит у себя на заборе, то есть там где-нибудь в глуши и колдует, либо глава шабаша в окружении девочек.
Слушай, а можно сразу вопрос? А чё девочки кучкуются?
Девочки кучкуются по трем основным причинам. Девочки кучкуются, во-первых, только мы девочкам об этом не скажем, конечно, вслух, да, то есть,
Они не послушают, да, нет.
исходя из чисто женского психологического свойства, оно исследовано психологами, но есть, оно яростно отрицается феминистками, это свойство гаремности. То есть она исходит, в общем-то, из обычного, очень нормального биологического принципа. Один мужчина может оплодотворить очень много женщин. Одна женщина может родить только одного мужчины одновременно. За очень редким исключением. То есть и вот этот вот принцип, то есть первогаремов, когда у нас есть один вожак, один самец, ну и его, он сидит в окружении самок, которых он трахает и удовлетворяет, этот принцип, он сохранился и в цивилизованном человечестве. Феминистки могут с этим спорить, феминистки могут это отрицать, но так оно, сука, и есть. И это одна из причин, почему ведьмы кучкуются. Вторая причина, почему ведьмы кучкуются, это потому, что для женщин лучше свойственно, именно для женщин определенного склада характера, которые шли в ведьмовство, для них очень свойственна пассивная конкуренция. То есть они прекрасно сидят вот в этой одной большой кучке, то есть у них внутренняя конкуренция есть, у них очень быстро устраивается внутренняя иерархия, и все, в общем-то, вся вот эта борьба за лидерство у них происходит на уровне интриг, отрави там конкурентку, да, то есть, ну, убей соседку, в общем-то, и как потихоньку продвигается. Конкуренция происходит на пассивном уровне. У мужчин конкуренция чаще всего реализуется на активном уровне. Поэтому два одинаковых, грубо говоря, пассивных колдуна в шабаше рано или поздно начнут очень громко выяснять, кто из них более главный. И чаще всего это закончится магической разборкой, если ты посмотришь, например, очень многие упоминания о тувинском, например, шаманизме или северном шаманизме. Там почти любая встреча двух шаманов, именно мужчин-шаманов, заканчивалась разборками, у кого писи больше.
Ну, такая у них и с духами так заканчивалась.
Именно. То есть и вот этот вот мужчина, активный принцип активной конкуренции мужчины, он, в общем-то, здесь очень сильно давал по мозгам. И третья причина, она сугубо магическая. Женское колдовство, если мы будем разбирать технологию самого женского колдовства, оно усиливается. То есть, грубо говоря, то есть, кстати, массовый экстаз, объединенный вокруг одного центра, тут уже не так важно, мужчина это центр или женщина, он дает эффект. То есть каждая следующая девочка, она вкладывает свою какую-то ношу, и, в общем-то, это все подпитывается, и все несется куда надо. Мужское колдовство, если это не специально разработанный орденский ритуал с учетом там кучи факторов социологических событий, балансиров, в общем-то, и фигур, которые должны нивелировать воздействие, оно не усиливает друг друга, оно гасит друг друга. Поэтому, угу, грубо говоря, даже современные ведьмаки, то есть, ну, которые у нас гораздо больше нью-эйджеры, чем ведьмаки, они не так часто входят в какие-то ковины. Мужчин, если это не какой-то чисто сакральный ковен, либо религиозный ковен, проще, в ковинах довольно мало. Даже в ковинах традиционного ведьмоста, традиционной вики и всего остального.
А фигли тогда их в орденах много? Ордена — это вообще сосисочная вечеринка вечно.
Потому что ордена, они как раз очень сильно способствуют мужской схеме иерархии, как я уже сказал. Да. И второе, как я уже сказал, они очень хорошо просчитаны именно на мужскую групповую работу. Путем выстраивания определенных ритуалов, то есть определенных контрфигур, то есть если ты посмотрел, ну, естественно, досмотрел какие-нибудь ордеорденские ритуалы, да,
ну, конечно.
Да, ты увидишь, что там всегда есть один четко обозначен ведущий, один или два человека, которые ему, грубо говоря, помогают вести, то есть они подпитывают его ритуал, а все остальные, ну, они находятся в нужном положении, допустим, круга, с очень четким, в общем-то, распределением конкретной роли в рамках этого ритуала, и тем самым они встраиваются в иерархию. В этом случае система работает.
Слушай, ну окей, да, я как бы в основном участвовал именно во всяких либо орденских штуках, ну, тиллимитов, да. Либо, собственно, ну вот
с в нашем... С тиллимитами немножко другая тема, видишь, под орденским я все-таки имею в виду немножко ордена, скажем, артемидские, розенкрицианские, там, ну, общеопутно-традиционные. С тиллемой очень забавная штука, которая, скорее всего, произрастает от того, что Кроули, он, во-первых, был большим троллем, а во-вторых, Кроули, он был на самом деле... бисексуалом, и это, в общем-то, довольно известно, Кроули умудрился составить свои ритуальные схемы так, что они объединяют и мужской, и женский принцип колдовства.
Окей, понял. Ну, мы отошли уже от темы, извини.
Да,
что...
да, мы отошли немножко от темы, да. Так вот, и, как я уже сказал, про это одиночество. Плюс, если мы возвращаемся обратно, вот к разнице между мужским и женским подходом, женский подход, он... состоит, в общем-то, грубо говоря, из трех, в общем-то, равноправных элементов. Первый элемент – это теургический. Какое бы женское ведьмовство ни творилось, в нем почти всегда будет присутствовать элемент теургии. Это обращение к какому-то божественной силе, обращение к какому-то покровителю, обращение к какому-то богу, чаще всего, да, выступающему в роли этого черного человека, либо черного пса. Очень часто в Европе, образ. Особенно в Великобритании, на Британских островах, там вместо козла чаще фигурировал пес. То есть старый Том, ну, грубо говоря, черный человек, он приходил в образе пса. Либо в современных концепциях это как раз вот рогатый бог, Кирнунос у традиционных викан, у современных хеллинических ведьм это пан, протоокультных ведьм от начала 20 века, то есть, ну, полуортинских ведьм, это тоже пан, но пан немножко в другой трактовке, в трактовке близкой, более близкой к телеме как таковой. И у мужчин такого нет. Мужчина может работать с божествами, разумеется, ему никто не запрещает, но у него в практике теургия никогда не является выраженным элементом. То есть обычно он не, его магия не произрастает только от силы божества.
А можно я тебе уточню, да, вопрос? А если мужчина гей?
Ой, ты сейчас меня приводишь в очень забавный такой угол, потому что с геями сложно.
Окей, видишь? Ладно, вопрос не в тему. Мне просто стало интересно.
Нет,
там, у него переключается что-нибудь?
Нет, я тебя... Да, у него переключается очень сильно. И на самом деле вот классические источники довольно слабо исследовали эту тему, но не был гомосексуализм так распространен, да, в Средневековье, например, или в начале 20 века, чтобы об этом писали. Вернее, распространен, наверняка тоже был, но писать об этом было не принято. Вот. И, в принципе, все исследования именно женского, вот этого гей-ведьмовства, гомосексуального ведьмовства, они были проведены в начале 60-х годов 20 века, можно считать.
Не-не-не, я даже немножко не об этом. Ты вот говоришь по принципу будет
Так вот,
больше.
я к этому и подвожу. И
А.
поэтому, на самом деле, здесь мы будем опираться именно на современные источники. Одним из таких источников является Пензах. Наверняка знаешь такой
Пензнак?
ведьмовский. Да, Пензах.
А, да, знаю такой.
Вот он очень много писал о гей ведьмовстве как таковом. То есть он довольно неплохо, на самом деле, для современного чувака разбирал эту тему. Тут я снимаю шляпу, он довольно неплохо пишет. И вот он как раз постулирует то, что геям, мужчинам-геям, в магическом подходе ближе подход женский, не мужской.
То есть, а из них лучше жрецы, говоря
Из
получше,
них
выходит.
лучше жрецы. Кстати, и это одна из причин, почему в современном вике, например, или в современном традиционном ведьмовстве, назовем тоже так, в современном традиционном ведьмовстве, вот, там мужчин, большинство тех мужчин, не большинство, большая часть мужчин, которые там есть, они геи. Им проще находиться в этой структуре. Им проще выделять вот этот теологический элемент. Им проще обращаться за помощью какому-то божеству, духу, ангелу, какой-то приводить какие-то инвокации в себя, то есть там, или эвокации наружу, то есть, или деэвокации, то есть в окружающее пространство.
Блин, не стать мне крутым жрецом.
Нет, видишь, помимо вот этого чисто, ну, такого вот, ну, женского жречества и гейского жречества, есть чисто мужские жреческие школы, то есть, и более того, есть культы богов, которые женщин в принципе не допускали, то есть, они чисто мужские, брутальные. Ну, брутальные, это, конечно, там сильно сказано, то есть, но тем не менее,
Ну,
чисто
просто
мужские.
извини, для меня рогатый, там, козел шабаша и так далее, это очень брутальные
Да,
божества.
это очень брутальное божество,
Они
то есть,
брутальнее Одина.
но и более того, европейский, вот это, я тоже сразу же заговорили о нем, то есть я тебе отмечу, что если мы берем европейских ведьмаков, то они тоже прекрасно общались с рогатым богом. Ну, назовем его рогатым богом, там черным козлом шабаша, черным псом, старым
Назовем его
домом, да.
козлом. Давай вот проще. Вот так вот.
Давай черным человеком, да, тогда говорим.
Ну или черным человеком. Да,
Да,
окей.
давай черным человеком, это просто действительно очень распространенный образ. Очень зафорченный в последнее время. Так вот, они тоже работали с черным человеком, но работали с ним не на теургическом уровне. Грубо говоря, они не обращались к нему с просьбами, они не предлагали ему сделку, они не занимались каким-то там его связыванием, какими-то ритуальными. Они с ним дружили. То есть они входили в число, грубо говоря, его друзей, приятелей и сторонников. То есть он, ну, тот же черный человек приходил к хорошему колдуну выпить чашечку чая и выпить водку сверху.
А мне Лу говорила, что предложить пиво не сработает.
У женщин не сработает. Однозначно
Окей.
нет. То есть для женщины даже сама идея о том, что так можно, она противоестественна. Плюс
Ну,
здесь
странно.
стоит очень сильно отметить, и это очень сильно подчеркивается во всех исторических источниках, черный человек тот еще, сука, патриархальный шовинист. При всей его любви к женщинам, а женщин он очень любит, то есть он довольно блудливый сам по себе, да, то есть, и это, в общем, тоже подчеркивается во всех источниках, он не считает женщину равным себе. И более того, не женщина равна ему не может быть по дефолту. Если она почему-то становится равным ему, она перестает быть женщиной. Ну, просто по дефолту. И перестает быть ведьмой как таковой. У него всегда, его ведьмы, это всегда свита вот таких вот любовниц, да, то есть как Кришна и пастушки. Кришна это тоже хороший образ черного человека, на самом деле, в
Че,
индуизме,
реально?
да.
Так,
И
стоп, реально, Кришна – это черный человек в индуизме?
да, естественно. Один,
Охуеть.
одно из его выражений, да, если ты посмотришь на миф о Кришне и пастушках, наверняка знаешь
Не, ну
миф.
я знаю, что там я на самом деле выпадал, типа, все свое по смерти ты будешь в дудку эту ему насасывать. Охуенное по смерти для...
Ну да, ну для ведьм, да, вполне неплохое, ну,
Да нет,
хотя.
там же и парни всякие Кришны, это я просто всегда с этого офигевал.
Все, я понял, о чем ты. Не путай здесь современного Кришну, Международное общество сознания Кришны, с нормальным индуистским Кришной как таковым. Да? Это два разных Кришны.
Понял. Ладно,
Вот.
окей.
И у современных кришнаитов там вообще какое-то очень долбанутое божество получается. синкретического характера, но его трогать не будет. Я беру самого настоящего индуистского Кришну, то есть, который очень любил покрасить пастушек, и чье имя, в общем-то, переводится как «черный», и который, в общем-то, приставал часто в виде темно-темно-синей либо черной фигуры, в общем-то, очень любил потрахаться, очень любил раскрыть пастушкам тайны каких-то там определенных духовных практик, либо магических практик, и после этого аккуратно от них свалить. То есть в этом плане Кришна, он полностью отвечает всеми, в общем-то, критериям вот этого вот хтонического, примального образа черного, черного человека.
Я сейчас Синга это послушает и удивится.
Ну, пускай.
Вот это реально очень внезапно. Вот я думал, знаешь, какой-нибудь там Ганеш, ну, большой слон, вот это все там.
Ну, нет, это именно Кришна, как ни странно. Вот. И так, я немножко сбился о чем-то, когда перед тем, как я ушел. Вот. Так вот, да, о хирургическом подходе. Так вот, и мужчина с этим с черным человеком, он дружит, он вступает в какую-то форму стайных отношений. То есть, грубо говоря, черный человек, ты мой вожак, но я сам крутой волк. Угу. И пошли там.
Или ну,
там...
то есть, понятно, боги как старшие, там, не знаю...
Как старшие товарищи, старшие братья, грубо говоря, и там ты самый большой олень в лесу, но я сам олень не маленький.
Ну да, я понял.
Да, и это, в общем-то, оно вполне работает. Теургический доход и теургический элемент, на этом, в общем-то, мы рассмотрели. Второй элемент, в чем идет очень сильное отличие женского ведьмовства, в чем заключается женское ведьмовство, это широкое использование вербальной формы. Женское ведьмовство почти всегда вербально. Это шепотки, это заговоры, это какие-то приговоры, это какие-то там наговоры. То есть это определенная форма слов, определенный рисунок, определенная вибрационная система, если так, если угодно говорить современным языком, которым совершается изменение определенных веществ, веществ, предметов, объектов и прочего. То, что там в этих шепотках содержатся знаки, имена силы, содержатся какие-то призвания к богам или еще чему-то, по большему счету это детали. Главное сам вот этот вот рисунок, изменяющий структуру вещества.
Ну, то есть типа как мантра.
Ну, грубо говоря, да, в чем-то как мантра. У мужчин ведьм в этом пункте, они тоже отлично используют магию слова, если надо, но у них это не так выражено, и их заговоры в основном работают за счет конкретно символов силы. Слов силы, имен силы, каких-то, может быть, привязан к каким-то событиям, и если брать именно аналог между связывающими, пропускающими заклинаниями, есть такая, в общем-то, одна такая классификация, то женское заклинание, оно заклинание изменяющее. Они изменяют суть какого-то вот объекта для того, чтобы он соответствовал какому-то колдовскому эффекту. То есть, грубо говоря, мы берем водичку с травками, то есть шепчем над этим, травки чуть-чуть меняют свою структуру, водичка чуть-чуть меняет свою структуру, получается зелье от чего-то там. Мужчина связывает свойства в некое новое. То есть, грубо говоря, мужчина занимается неким подобием примитивной духовной алхимии. Он берет вот эту вот там ту же водичку с теми же травками, но он, объединяя их все воедино, не изменяя при этом свойства ни одного из них, получает комбинаторное заряженное энергией некое вещество нового характера. Женщины изменяют.
Сложно. Окей, но хорошо, я понял.
Я объясню на пальцах.
Нет, это сложно вот вообще воспринимаемо. Я не говорю, что это сложно объясняешь. Объясняешь, что ты отлично.
Хорошо. Тогда поедем дальше. Третий пункт, в чем большое различие между ведьмовством мужчин и женщин, ведьмовство женщины всегда экстатично. Оно всегда исходит от эмоций. То есть это специальные спиральные танцы, специальные круговые танцы шабаша, определенная музыка, использование определенных галлюциногенов, веществ и прочего для того, чтобы ввести в себя в состояние определенной эмоциональной отдачи. Ведьма в холодном рассудке, ну, классическая ведьма, сейчас мы не берем какие-то исключения, исключения всегда есть. Классическая ведьма в холодном рассудке колдовать, в общем-то, не может, не хочет и не будет. Ей обязательно нужно испытывать сильную эмоцию. Чаще всего эта эмоция связана с самыми простыми эмоциями. Это, например, похоть. Это, например, экстатическое возбуждение, то есть какое-то яростное веселье. Это истерика. Это какое-то депрессивное состояние. Но вот и в этой эмоциональном фоне она ищет ключ к своему ведьмовству. У мужчины наоборот. Мужчина ведьм практически всегда колдует рационально, в холодном сознании. Грубо говоря, чем больше эмоций, тем хуже получается. В большинстве случаев, исключения всегда есть, тем хуже получается ведьмовство у ведьмака. Его ведьмовство, оно строится на очень четком, последовательном выстраивании определенных элементов магии натуральности. То есть такие травы, такие металлы, такие вещества в такой-то день, в такой-то час, в таком-то месте, с таким-то добавлением определенных знаков силы, имен силы и всего остального, дают четкий вот такой вот эффект. Ведьмовство ведьмы всегда немножко непредсказуемо. Я типа сейчас очень сильно, там, не знаю, боюсь Васю Пупкина, Петю Машечкина или еще кого-то. Я колдую на этой эмоциональной волне, и с ним что-то случится плохое. Причем, что именно, я не всегда сама знаю.
А мужчина типа взял табличку нужного свойства, начертил на ненужную фигню, и
Да,
произойдет точно,
именно так.
что он ожидает. То есть там
Ну,
сломает руку, значит сломает руку.
если он правильно сделал, да, то есть нигде не допустил ошибок, то есть там никаких других факторов не произошло, да?
Понял.
Вот, это три таких вот главных пунктов. Теперь, если мы пройдем немножко по чисто мужским локальным вещам, которые важны для понимания. Мужчина, если женщина, то есть ведьма, это объединение теурга с магом-натуралистом, грубо говоря, с натуральным магом, то есть природным магом, то мужчина почти всегда, мужчина-ведьма, это объединение того же мага-натуралис, что исходит из самого термина, с шаманизмом. Мужчина очень часто общается с духами, обращается к духам вещей, призывает духов, связывает духов, занимается чем-то подобным. В то время как женщина почти всегда служит божественным силам. Либо договаривается с
А
божественным силам, если
слушай,
она
вот такой
крутая.
вопрос. Ведь на самом деле шаман-то он и с богами совершенно спокойно говорит. Ну, может, конечно,
Естественно.
не в стиле того, что «О, боженька, там, помоги бедному
Нет,
еврею».
так он говорит очень редко, хотя умный шаман будет говорить и так в случае с некоторых случаев. То есть, ну, если там
Ну, я, но это
он
скорее больше
обращается.
на сделку похоже.
Да, если он, да, так оно есть, но тем не менее, ведьма, грубо говоря, в этом контексте ведьма тоже может обратиться к духу местности, да, никто ничего плохого не скажет. Но есть разница в подходе между теургическим и шаманистическим подходом. Теургический подход, он заведомо, сейчас мы берем именно теургический в контексте божественный, в контексте духа, потому что так-то, конечно, можно теургию растянуть на почти на все угодно, в том числе и на шаманизм. Шаманизм — это тоже форма сделок с духами и с богами. Теургия, видим, она больше построена по принципу «я обращаюсь к вышестоящему».
Турге ведьм.
Да, шаманизм мужчины, шаманизм ведьмака почти всегда опирается на то, что я обращаюсь с неким объектом, а там как получится. Может быть, я ему пиздюлей выдам, может, он мне пиздюлей выдаст, может, я с ним договорюсь, может, не договорюсь. Но вот этот вот шаманский элемент, он всегда остается. Это немножко есть, имеет даже скорее разница не в магическом, а в психологическом факторе. То есть,
То есть я правильно тебя понял? В случае с мужчиной, например, я пришел к духу, я ему там, например, принес то-то, 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 изложил свои требования, соответственно, он мне сказал, что ему нужно, либо а дальше
А
как
дальше
пойдет?
пошло, да. А у женщины будет, я пришла к духу, грубо говоря, какому-то богу или еще чему-то, сказала, я твоя служанка, вся твоя, дай мне чего-нибудь за это.
Понял. Ну, то есть, извини меня, по сути, то ты сейчас описал, что вот мужчина работает как такой классический средневековый гайд, который там он может и отпиздить духа, а может и наоборот,
Ну,
типа,
да,
там
а
я
может,
тебе сделаю.
и пиздюлей духа получить, если повезло. Вот, если мы берем по конкретным регионам, то, наверное, одно из таких вот наиболее характерных примеров европейского мужского ведьмовства – это чуваши. Есть такой народ чуваши, наверняка
Да,
известный
знаю.
тебе, да, у них есть такие очень забавные колдуны Ирмаси. Вот, может быть, читал, не знаю, слышал или
А
прочитал.
вот нет, про них не слышал.
А, хорошо, то есть, грубо говоря, это вот такой архетипический деревенский ворожей, колдун, знахарь, ну, колдун в первую очередь, да, то есть вот у чувашских народов маг. И если мы берем схему инициации вот этого Эремаси, да, то есть схему его роста как такового, да, ведьмовского, то мы получаем, в общем-то, архетипическую схему роста европейского ведьмака как такового. Тут очень забавно, очень отмечается то, что ты тем же самым Эремаси надо родиться. То есть, грубо говоря, тебе нужно родиться с определенной предпосылкой, с определенной склонностью к этому магическому умению. Но если у тебя есть интерес к этому умению, то это уже значит, что у тебя есть к нему предпосылка. То есть, грубо говоря,
Понял, то есть филия есть, значит, пойдет.
да, если человека нет никакого задатка к магическим умениям, он просто это неинтересно, он будет смотреть как дебилы и говорить, идите, не знаю, бизнесом займитесь, что ли, поле вскопайте. Чего вы хуйню маете? Второе, то есть, после того, как вот этот Ирмаси, он родился, у него идет стадия определенная метания. Она может продолжаться то есть, там, 5 лет, 10 лет, 15, 20, да сколько угодно она может продолжаться. Когда ему уже хочется, но у него ничего не получается. То есть вообще ничего не получается. То есть он пытается что-то сделать, у него ничего не выходит. Он мечется и мучается. И, в общем-то, у него это время сомнений часто. Они на этом пути становятся аналогом Оксанов монгольских, то есть они начинают спиваться или еще что-то, потому что когда ты хочешь, что не можешь, это очень грустно.
Ну да, это как любой пойдет бухать.
Да. Потом он, в общем-то, разделяется на два возможных пути. Да, вот это вот, судьба Эрмаси. Либо он начинает очень глубоко изучать естественные свойства окружающего мира, то есть там травки учить, грибы всякие, да, там разбираться во всем этом. И тогда он становится аналогом знахаря, да, то есть он начинает лечить людей, а его интерес к магии, он постепенно пропадает как таковой. То есть он становится выражаем таким, то есть местным, да, он даже может учить какие-то простые народные заговоры, которые доступны любому человеку. Но по большему счету на нем все заканчивается. Либо второй вариант. Он находит себе учителя. Его учителем может выступать как другой Ремаси, то есть более старший наставник, маг, колдун, в общем-то, таковой. Либо, что происходит часто, даже чаще, это какой-то духовный наставник, духовный учитель.
Ну, то есть дух, говоря по-простому.
Да, который сначала пытается убить Ирмаси, но если у него это не получается, либо он почему-то не доводится до конца, он начинает его учить. Вот. Mm-hmm. И в классическом европейском мужском ведьмовстве это повторяется очень часто, вот этот сюжет. То есть это же самое мы видим с Духачей сетки, да, у Черногорской Духачей. Это же самое мы видим схему у крестников, например, хорватских. Эту же схему мы даже в Африке можем найти, если мы как следует там пороемся. Там точно такая же схема, например, у камерунских марабута. То есть у них точно такая же схема. Вот. Ага. И, в общем-то, грубо говоря, сам этот процесс столкновения с духом, он может пройти для человека, в общем-то, очень даже незаметно. То есть он просто, человек в какой-то момент начинает сильно болеть, у него начинает портиться состояние здоровья, самочувствие, потом он может дойти до границы смерти, причем эта смерть, она обычно сопровождается очень яркими видениями, то есть это может прийти какие-то там животные, как у шаманов, да, то есть шаматические, тотемические звери, начинают его рвать и там терзать, или там может прийти какие-то там, ну, черти и зомби из земли вылезти, да, то есть там начать его тоже пожирать. То есть у тех же, вот, у чувашей, о которых мы начали говорить, заранее обычно приходят хеды, это злые духи, то есть они выглядят такие тени когтистые, очень прикольные. Албасты, это женщины, такие протосуккубы чувашские, то есть которые пытаются его высосать. Вубары, которые, в общем-то, выглядят как ночные кошмары, то есть, ну, такие тоже темные воплощения ужаса того, чего человек боится больше всего. Либо какие-то другие, то есть духи, ну, хуже всего, если приходит эстрель, это дух смерти, и там вообще пиздец на месте, и закончились карьеры. Вот. Но в конечном итоге, если этот дух не доводит процесс до конца, человек выздоравливает. Причем часто выздоравливает в очень-очень странном состоянии, из тех состояний, от которых вообще обычно никто не вылечивается. Приходит себя на границе смерти, то есть там у него внезапно там заживает, грубо говоря, рак четвертой степени, происходит рецидив. У него есть упоминание в хрониках, что у него заживают смертельные ранения, то есть, например, если они появились, то есть в результате вот этого состояния. И он не понимает, что произошло. Но с этого момента он получает определенные свойства, к нему начинают притягиваться знания. То есть, грубо говоря, он начинает находить какие-то записки, которых он раньше никогда не видел и не слышал. Он начинает встречать людей, которые просто там на улице шел, встретил старичка, который говорит, слушай, я заговор древний знаю. Слушай, записывай, ты хороший чувак. К нему начинают во снах или наяву, или в трансе приходить какие-то странные предки, духи, то есть какие-то там божества мелкие тоже, там Цуцитура, например, у Чувашей. И они его все ему толкают какие-то знания. Он не учится в прямом смысле. То есть у него нет системы, по которой он учится,
Можно я
но он
тебя
начинает впитывать знания, да.
скажу один момент? Ты знаешь, вот ты сейчас все это рассказываешь,
Да.
у меня сейчас на мониторе идет компьютерная игра, ну так фоном,
Да.
сообщение, и я это видел пару лет назад, у меня дикая дежавю. Мне вот этот разговор снился. Лол.
Ну, вот так оно и бывает, да. И,
Вот,
в общем-то,
странная
вот это вот,
фигня.
да, и вот это вот состояние, оно означает, что колдун, он, в общем-то, начинает быть колдуном, как таковым, да, и мастер становится иеромантом. А вот дальше необходимо некое оформление всего этого, необходима инициация. У ведьм, у женщин с инициацией обычно все просто. То есть женская инициация, она заключается в том, что тебя поимело некое хтоническое божество, то есть, ну, и на этом, в общем-то, девочка, если ты выжила, то ты становишься ведьмой как таковой. У мужчин с этим немножко сложнее. Мужчине необходим период изоляции. То есть, если у него нет наставника, который проводит его через посвящение по всем канонам, там в каждой стране они по-разному выглядят, то есть там отработанная система, то ему нужно, если он проводит это посвящение сам, то ему нужно обязательно изоляция. То есть обычно тот же Эремаси, будущий Эремаси, он уходит в лес, строит себе хижину и живет там на протяжении 1 года. Один, грубо говоря. В современном мире это происходит немножко проще, просто человек обрезает свои социальные контакты, находится какое-то время вот на таком вот полуодиночестве. При этом он посвящает особое внимание случайным встречам. То есть, грубо говоря, то есть, ты пытался всех спрятаться, но внезапно тебя к лесу выбрало 3 охотника, которые нужна срочно помощь в поиске фазана, например. Ты им помогаешь. И попутно вот такими делами ты выстраиваешь себе определенную картину некоего состояния. То есть, когда ты уже на каком-то этапе времени ты начинаешь понимать, что ты знаешь, что произойдет там через 2 дня и что с этим делать. То есть, грубо говоря, ты знаешь, что там завтра к тебе придут шаманы, к тебе придут охотники искать фазана. И даже если ты не знаешь это в деталях, ты уже сегодня почему-то роешься у себя дома и ищешь ловушки на фазана. И с этого момента можно считать, что Иеромантия, он состоялся. Дальше уже начинается непосредственно путь колдовства как такового. В чем заключается обучение самого колдуна вот после вот этой стадии, когда он уже приобретает необходимые знания на каком-то подсознательном уровне, они, в общем-то, заключаются, как во всех делах, тупо в практике. То есть здесь очень хорошо брать пример черногорских духачей. То есть, там, с духач, когда вот он, у него похожее состояние происходит, он, когда считается, что он уже себя отдал, он ищет встречи с каким-то покровителем, то есть, грубо говоря, либо ищет того же самого черного человека, либо он ищет какого-то другого лесного бога, либо духа, с которым он заключает, ну, скажем, такой договор о дружбе, за дружбе, по взаимопомощи и понимании. Как именно он это делает? Ну, тут есть очень много разных вариантов. То есть, один из самых классических вариантов – это введение себя в определенное состояние, соответствующее состоянию искомого духа, божества или еще кого-то. То есть, если это какой-то дух-охотник, либо еще что-то, то есть тебе нужно почувствовать себя охотником в полной мере. Если это какой-то там водяной дух почему-то, ну, мало ли, там, колдун, живущий на реке, то тебе нужно приобрести некоторые свойства вот этого водяного духа, то есть, ну, психические, может быть, физические, может быть, какое-то принципоподобие выставить. После этого тебе нужно просто на протяжении определенного времени, обычно там 2 или 3 дней в соответствующий период, находиться в том месте, которое является местом силы конкретного бога или духа. Тут, я думаю, довольно понятно. Если есть какой-то вопрос, я тебе объясню.
Не, на самом деле ты очень понятно объясняешь это раз, а во-вторых, собственно, некоторые куски из того, что ты рассказываешь, были пережиты мной определенно, до абсолютно других условиях и в другом контексте, так что
Да,
это вот все понятно.
ну,
Единственное, что
да.
тут вопрос, ты говоришь по поводу того, что это вот там один дух и так далее, или это может быть множество
Их может
таких
быть
союзов?
множество. Их может быть
Потому что
множество союзников. Грубо говоря, ты всегда начинаешь с одного. Ну, начало всегда должно быть с кого-то одного. А потом ты просто наращиваешь вот свои дружеские колдунские связи, да. То есть вполне может быть, что в этом процессе установления связи ты летишь кому-то в долги, то есть, ну, какой-то дух окажет тебе услуги авансом, А ты будешь потом их отрабатывать по той или иной причине. Может быть, кого-то ты сможешь поработить или подчинить. Может быть, кто-то, наоборот, подчинит себя на какое-то время. То есть это нормальные такие будни колдуна, грубо говоря. Единственное, что среди колдунов и ведьмаков, в общем-то, и любой другой формы, форме подобных кастеров, грубо говоря, почти не встречается религиозного поклонения. Колдуны чаще всего нерелигиозны и не склонны к жречеству. Более того, жречество здесь чаще всего вызывает, ну, некий дискомфорт. Причем дискомфорт часто необъяснимый. Не то, чтобы они не могли быть жрецами, если очень хочется. Да? То есть, если мы берем ту же Россию, то там те же ведуны, то есть, как прообраз тот, те же там колдунов, ведьмаков и прочего, они изначально были как раз волхвами, то есть служителями тех или иных духов. Но волхвство, и об этом, кстати, очень сильно забывают современные все эти волхвы, да, и все остальное, это не та форма религиозного поклонения, которая встречается, например, в христианстве, или которая встречалась, например, в некоторых
А можно
языческих
я
культурах.
уточню момент?
Да.
То есть ты имеешь в виду, то фактически формы теургии доступны, ну вот поклонение, назовем это
Да.
поклонением, это не сколько там, о великий, о Бог, я твой раб, вот бла-бла-бла,
Да.
а скорее форма типа ты крутой вот такой вот, а я
Да,
крутой
да, да,
такой вот,
да.
я делаю все, как тебе нравится, мы с тобой типа одного этого,
Да,
одной
мы что,
масти, поэтому
братюни, да, и давай мы это самое, делисим.
помоги мне в моих делах,
Да,
я
да,
помогу
да, да,
тебе в
да.
твоих, как
Да,
подобным
да. Вот
рукам.
к такой форме колдун очень склонен. К форме поклонения и тем более к форме чистого служения, то есть я раб твой, великий Боже, да, то есть и прочее. Колдуны, они, да, они, к сожалению, не склонны или к счастью. С чем, еще, о чем, что часто, из-за чего часто у них, например, возникают противоречия с теми же ведьмами, которые к такой форме поклонения довольно склонны. По
Ну,
той
у
или
меня
иной
много
причине.
возникает противоречия со жрецами. Это есть такое.
И со жрецами тоже, особенно, ну, видишь, хорошие ведьмы, и, да неважно, в общем-то, хорошие жрецы, это в первую очередь те, которые могут понять другую сторону, да, то есть и с женщинами вообще конфликт возникает чуть реже, на самом деле, чем с мужчинами, которые считают, что жречество — это круто. Вот. И в этом случае особенно, на самом деле, особенные конфликты у любого нормального европейского колдуна возникают с демонопоклонниками. То есть
Сука,
это
ты
вообще пиздец.
серьезно?
Да, я серьезно, и это, вот этот принцип, и мало того, что я читал, то есть много, то есть я его сам наблюдал. То есть
Ты
если в какой-то
понимаешь,
тусовке
у
встретишь...
меня просто вот есть этот момент, как бы
Да.
демонолатры его, как бы, ну,
Да.
на кухне, знают, что я с этого пиздец почему-то горю.
Ну, так оно и есть. Я тебе более того могу объяснить. То есть то, что ни один нормальный колдун, ему просто драму в голову не очень приходит мысль. Уж ладно, если ты хочешь кому-то поклоняться, почему тебе не поклоняться
Поклоняйся чему-нибудь
нормальному
крутому.
божеству?
Да, нахуй эта хрень.
Нахрена тебе без мыла в жопу лезть? То есть я, например, испытываю часто совершенно необъективную, то есть не там, понимаешь, что бывают нормальные люди, но патологическую неприязнь к тем же любителям древних богов, которые особенно считают себя жрецами древних богов. Я испытываю
А,
к ним
слушай, есть такая
необъяснимую
фигня.
неприязнь.
Вот, а просто потому что это тупо.
Да, это тупо. Я не могу объяснить, почему это тупо. То есть нет, я могу там сослаться на Лавкрафта, да, то есть все остальное, но при этом, видишь, я довольно понимающий человек, имеющий там диплом магистра теологии, то есть я привык видеть, в общем-то, разные тупые секты, да. И казалось бы, ну что такого, одно и больше, одно и меньше. Ну вот я не могу, у меня это вызывает упорную неприязнь, назовем это так. Вот, окей, в общем-то, в общих чертах я тебе тему обрисовал, поэтому, наверное, сегодня мы на этом закончим. Вот, если нет никаких больше вопросов, мы тут 1,5 часа болтаем. Но я эту
Слушай,
лекцию
ну
продолжу.
да, мне бы на самом деле было интересно узнать уже как бы в более конкретных примерах, но ты
Да.
очень хорошо расписал, ты как бы очень действительно мне понравилось. У меня нету просто вопросов о том, как делать, ну извини, просто по-мужски магию, как делать по-мужски
Да.
теургию. Вот. И тут у меня, по сути, такой как бы вопрос возникает. Сейчас я правильно его сформулирую. Мне нужно просто буквально несколько минут, чтобы сформулировать эту мысль.
Давай, слушай, что Псинга написал в чате.
Смотри, вот ты, короче, вот это вот все пример. А теперь как это трансформировалось, это в мужские ордена, вот которые магические и так далее? Потому что ты говоришь, что, собственно,
Видишь,
вот...
оно не трансформировалось вовсе. Тут есть один очень интересный элемент. Европейские традиционные западные вот эти вот магические ордена, они произошли, как ни странно, не от колдунов, ведьм и всего остального. Они произошли от жреческой иерархии. То есть, грубо говоря, то есть у нас были изначально какие-то культы каких-то богов, склонных к покровительству магии, либо покровительству математики. И, кстати, да, большинство, не большинство, ладно, но многие магические ордена с истории, они произошли именно от математических культов.
Ну, пифагорейцы, герметики,
Да,
да.
да, 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 сакральная геометрия, все вижу с ним.
Угу.
Вот, и поэтому, на самом деле, вот этот орденский подход как таковой, он не всегда совпадает с подходом ведьмака или колдуна. То есть они совместимы, тут вопросов их нет. Можно быть орденским магом и деревенским колдуном в одном лице. То
Вот
есть
я хотел
они...
спросить, как сделать так, чтобы жопа не треснула.
Не треснет, просто нужна некоторая лоббильность психики, то есть нужно переключаться с одного режима на другой чуть-чуть. То есть, так, где-то. И второе, что нужно, это не вставать, скажем, в яростную позу, то есть не пытаться яростно сопротивляться, например, орденской иерархии, и не пытаться ставить свой индивидуализм в ордене, или наоборот, не пытаться привнести орденскую иерархию в свою ведьмовскую практику. То есть вот это тоже важно помнить. То есть есть структурированная часть, грубо говоря, левое и правое полушарие. Вот одним делом сейчас занимается левое, другим правое. И они
Понял.
вполне могут работать вполне в гармонии и делать единую гармоничную личность. То есть более того, на самом деле это очень хорошо прослеживается в Лу, которая прекрасно объединяет в себе, наверное, 6 или 7 совершенно разнонаправленных, противоречащих друг другу школ и просто переключает сознание между ними по необходимости.
Окей, понял. То есть нужно, короче, вырабатывать навык,
Психической
собственно.
лоббильности, назовем это так, это
Да.
реально психологический термин, то есть он вполне предыдущий. Вот, ну
Хорошо.
вот так вот. Хорошо, тогда запись я скину в чат, и тогда я думаю, что я вернусь в среду, и мы продолжим.
Продолжим про это или ты
Как
про теургию?
вы захотите, мне реально без
Ну,
разницы.
просто понимаешь, я тебя почему попросил как бы с мужской теургией, потому что, ну вот, ну не теургией, а мужским ведьмовством. Потому что Лу много рассказывает, но она действительно вот эти вещи, и вот, например, ты мне сейчас сказал по поводу богов, это
Да.
мне интересно еще и в контексте того, что я же веканин, но как бы я
Угу.
вот, ну, у меня не очень получается, например, как та же самая Ная, что вот боги, боги, боги. Ну, вот как-то не очень. Я думаю, может, я
Ну, да.
хер.
Нет,
Оказывается,
это
нет.
очень нормально, это очень нормальная реакция. Вот, кстати, да, я очень рад, что мой Zoom не отключился почему-то. Ну, окей, отлично, значит, я за него заплатил.
Магия.
Значит, нет, значит, я за него заплатил и забыл про это.
Вот, хорошо. В
Вот,
общем, тогда
хорошо,
ты,
да.
получается, в среду, да?
Я думаю, что да, в среду я буду, то есть я вернусь. Ну, я в любом случае там в понедельник, вторник отпишу в чате.
Замечательно, просто
Вот,
супер.
да. Окей. Там все, тогда
Давай до
удачи.
среды.
Да, до среды.
Этих почитаю, погуглю.
Да.
Так, отключаюсь.